Маша Трауб. Приключения кота Тихона. Кот Тихон в поисках города на букву «С».
«Владимир Семенович, расскажите про ваши приключения», — попросил младший котенок.
«Борис, ты уже не маленький, я 1000 раз рассказывал. Тебе не надоело? Может, книжку почитать? Мама сердится, что вы мало читаете», —
ухнул Владимир Семенович, заботливо поправляя клювом одеяло на его лежанке.
«Не надоело, расскажите», — попросил Борис, которого в семье ласково звали Барсик.
«Он еще маленький», — мяукнула немного раздраженно, как и положено старшей сестре Маруся, по-домашнему Муся.
Но тоже притихла, приготовившись слушать истории старого сыча хоть в миллионный раз.
«Есть места на земле, где живут удивительные птицы. У них глаза светло-красного, почти оранжевого цвета. Они не кричат, как чайки, не поют, как соловьи, не курлыкают, как голуби. Они угукают. Так и говорят. Угу-угу. Птички с виду маленькие, серенькие, ничем не примечательные. А кричат так, что это угу слышно всем. Люди, чутко спящие, от него даже просыпаются ранним утром. Эти птицы — горлицы. Они красивые, если смотреть издалека, милые. Но если приглядеться, клюв у них очень грозный. Не клювик какой-то там, а настоящее клювище. С нами по соседству жила маленькая девочка, будущая художница. Она любила рисовать животных и птиц. Горлица ей очень нравилась. Одна из горлиц прилетала к девочке на балкон и будто позировала. Садилась на стол или стул и не двигалась. Девочка восхищалась цветом оперения, невероятными глазами, грацией птицы. Только клюв девочки не удавался. Она без конца стирала набросок ластиком и пыталась нарисовать снова. Для горлицы при ее изящной голове и небольшом теле клюв был слишком велик. Девочке не хотелось делать птицу грозной и опасной. Она так расстраивалась. В конце концов, юная художница нарисовала нечто среднее между голубем и горлицей. Натурщица, та самая птица, ее звали Дуся, была очень довольна портретом. Девочка нет. Ее мама восторгалась рисунком, а девочка сказала, что таких птиц в природе не существует. Этим меня всегда поражали художники. Изучайте портреты, пейзажи. Вы сможете многое понять про людей и природу, — рассказывал старый сыч.
«Да все вокруг только и говорят. Больше читайте, ходите в музеи, в театры, слушайте классическую музыку», — буркнула Муся. «Можно хотя бы на ночь послушать о приключениях, а не нравоучения».
«В тех местах, где живут горлицы, облака имеют удивительный цвет», — продолжил рассказ Владимир Семенович. «Они, с одной стороны, подсвеченные солнцем, с другой, совсем рядом, уже темные, вечерние. Солнце быстро садится, буквально мгновение, и небо становится другого цвета. Именно поэтому его всегда пытались нарисовать художники. А еще море, легкую зыбь, шторм. Айвазовский, мой любимый художник, жил в тех краях. Море на его картинах. Ничего лучшего я не видел. Раньше даже в больших городах чуть ли не в каждом дворе были голубятни. Маленькие деревянные сарайчики. Люди в них поднимались по деревянной лестнице. Голубей разводили просто так, чтобы ими любоваться, слушать, как они курлыкают. А потом их стали использовать, чтобы заработать денег. Например, на свадьбах. Молодожены брали 2 голубей как символ любви и отпускали в небо. Конечно, голуби возвращались к хозяину. Это была их работа. Не все хозяева заботились о том, чтобы их подопечные жили в хороших условиях, отдыхали. Да и люди, не умевшие обращаться с птицами, могли им навредить.
«Лучше бы голуби доставляли письма влюбленных», — заметила Муся. «Голуби ведь раньше были почтовыми, да?»
«Да. Они очень умные и верные птицы. Всегда возвращаются домой, к родному гнезду. В Древнем Египте голуби передавали сообщения о разливе Нила, а в Древней Греции — имена победителей на Олимпийских играх. Позже голуби доставляли секретные данные о ходе военных сражений. Голубей очень любили журналисты. Благодаря птицам они раньше всех получали сообщения и новости о регатах или других событиях, о которых затем писали в газетах.
Регата — соревнование по парусному спорту.
Голуби могли лететь со скоростью больше 100 км/ч и преодолевать огромные расстояния,
— ответил Владимир Семенович.
«А почему сейчас нет почтовых голубей?»
— спросил Барсик.
«Потому что вы все сидите в телефонах. Тогда же нужно было написать письмо, очень короткое, на маленькой бумажке, которую привязывали к лапке голубя, чтобы ему было не тяжело лететь. Существовал даже специальный голубиный шифр, который раскодировали люди и пересылали сообщения другим людям уже в понятном виде. Когда ты должен что-то написать на маленькой бумажке, волей-неволей вынужден формулировать мысли и писать коротко, только главное»,
— посетовал по-стариковски Сыч.
«Голубиная почта позволяла рассказать о любви так, как никто до тебя. Одной фразой заставить свою возлюбленную тебя ждать и мечтать о встрече».
«Вы тоже отправляли письма голубиной почтой?»
— ахнула от восторга Муся.
«Да. Только никому об этом не рассказывай», — ухнул Сыч. «Я делал это тайно».
«Это так романтично», — воскликнула Муся. «По-моему, глупо. Зачем писать письма?» — удивился Барсик. «Я вот еще в первом классе сказал Соне, что люблю ее и женюсь только на ней». «А в детском саду ты обещал жениться на Асе», — фыркнула Муся.
«В том месте, где я жил в молодости, люди строили другие голубятни. Не деревянные домики, а кирпичные», —
продолжил рассказ старый Сыч.
«Как настоящие дома, только маленькие, стоящие на бетонных столбиках опорах. Никаких лестниц рядом. В этих домах были окошки, балкончики. Когда я впервые увидел такое сооружение, даже не поверил, что оно предназначено для пернатых. Красивый, прочный, уютный дом, в котором любая птица могла найти приют и корм».
«А есть города, где очень любят кошек?» — спросил Барсик.
«Конечно! Кажется, кошек везде любят!»
— рассмеялся Владимир Семенович.
«На Курской косе есть город, где кошки — настоящие хозяева. У них собственные улицы, им установлены памятники. И в других странах кошек очень любят. Они живут в магазинах, спят прямо на витринах. Кошки буквально везде — в ресторанах, торговых центрах, в каждом доме. А есть страны, в которых люди должны сдать экзамен, чтобы забрать котенка из приюта. Очень сложный и ответственный экзамен, между прочим. Люди должны доказать, что сумеют позаботиться о котенке».
«Еще бы!» — хмыкнула Муся. «С нашим Барсиком и после экзамена не справишься. Даже мне было сложно, когда он был маленьким. То спрячется, ищи его. То ест, то не хочет. То спит, хоть пушкой стреляй над ухом. То носится по ночам и всех будет. Мама тоже с ним с ног сбилась». «Сама такая была. Мне мама рассказывала», — возмутился Барсик.
«Но везде, в любых странах, городах, деревнях есть удивительные животные, которые живут ради людей», —
продолжил рассказ Владимир Семенович.
«Я познакомился как-то с псом породы немецкий боксер. Его звали Мишель. Миша. У него отказали задние лапы. Пес попал под машину, но хозяева его выходили. Сделали специальное приспособление, чтобы Миша мог ходить на передних лапах. Вместо задних прикреплялся специальный аппарат на колесиках, похожий на тележку. Миша дважды в день выгуливал сначала хозяина, потом хозяйку. Хозяин тяжело передвигался на ходунках. Это такие приспособления для людей, которые не могут ходить сами. Миша как мог тянул его за собой, заставлял проходить дальше и дольше. Вечером точно так же выгуливал хозяйку, которая хоть и без ходунков, но тоже ходила медленно и тяжело. Миша и ее тянул все дальше.